Да будет толк. Подкасты.
Добрый день, я Ольга Кочкрова, и вы слушаете подкаст «Геройная терапия». Разберем известных персонажей книг и фильмов с точки зрения психологии. Поступили бы они так, как поступили, и могла бы измениться их судьба, попади они на курс психотерапии. Приоткроем внутренний мир героев вместе с опытными психологами, посмотрим на любимых персонажей по-иному, а может и на нас самих. Сегодня с нами в студии психолог-консультант Иван Герсимович. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, слушатели.
Предлагаю сегодня нам с вами обсудить сказку «Братьев Гримм. Бременские музыканты». Я лично, как и большинство, я думаю, на постсоветском пространстве помнят эту сказку по рисованному советскому мультику. Там были потрясающие саундтреки, музыка композитора Геннадия Гладкова и текст Юрия Энтина. В мультике есть и принцессы, и трубадуры, и король, и животные. В оригинальной сказке «Братьев Гримм» никого из них нет, а вся история про то, как осел, пес, петух и кот обманом выгоняют разбойников из домика, ну и живут там долго и счастливо. Давайте поговорим именно про мультик. Почва для рассуждения там более благодатная. Согласны?
Согласен.
Помним, что же было в мультике.
Трубадур, осел, пес, кот и петух устраивают представление во дворце. Принцесса и трубадур влюбляются, но король выгоняет артистов прочь. Странствуя, музыканты натыкаются на лесных разбойников, пугают их и, нарядившись в их одежду, похищают короля, чтобы потом разыграть его спасение. Благодарный король приглашает трубадура во дворец, но без осла, пса, кота и петуха они остаются в лесу. Ночью трубадур и принцесса сбегают из замка и присоединяются к друзьям. Принцесса и трубадур распевают песни на просторах. Король тоскует по дочери. Чтобы вернуть ее, он приглашает сыщика с нюхом, как у собаки, и глазом, как у орла. Сыщик выслеживает музыкантов и выкрадывает принцессу. Ее запирают в башне, где она устраивает голодовку. Трубадур с друзьями, переодевшись в гастролирующих артистов, устраивают во дворце концерт. Пока сыщик и король заняты выступлением, трубадур крадет принцессу, и вместе они уезжают в счастливое будущее. Осел, пес, кот и петух к ним присоединяются.
Ну, мультик и правда потрясающий. Вы, Иван, видели?
Видел, и даже, наверное, где-то год назад последний раз. Поэтому воспоминания не только из детства.
Ну, давайте начнем с главных героев, с трубадура и принцессы. Вот что можно сказать о трубадуре? Он взрослый, но при этом у него нет работы, он живет в лесу, живет с животными. Что это? Про что это?
Ну, вообще, не знаю, вернемся к этому или нет. Мне кажется, что сказки, даже перенесенные на мультфильмы с какими-то добавлениями, здорово рассматривать не как отдельных персонажей, как отдельных людей или существ, а здорово можно даже рассматривать их как целиком представителей одной личности, как их части. Но можно посмотреть и отдельно на трубадура.
Вы имеете в виду, что все они часть какой-то?
Да, да. Что можно представить, что вот некий мультик там под названием или некая сказка под названием «Бременские музыканты», что вот бременские музыканты — это одно человеческое существо или психологическое существо. И вот все эти трубадуры, принцессы, разбойники, цари — это какие-то наши частички. Если в это, конечно, долго или и долго, и поверхностно увлекаться, можно дойти до такой какой-нибудь шизофреники.
Ну, в общем, тогда у нашего сборного героя, что мы можем о нем сказать?
Да, сборного героя вообще классный парень или девушка. Неважно, у него разнообразные какие-то там процессы, конфликты происходят. Но если конкретно про такую часть, как трубадур. Да, действительно, очень яркий представитель такого свободохудожественного человека, молодого человека. Скорее всего, можно сказать, что где-то, наверное, в подростковом возрасте, не до конца его подростковый возраст закончился. И поэтому у него продолжается история про то, что я буду отрицать все ограничения, все правила, законы, какую-то официальную работу, занятость, и буду заниматься только тем, куда меня ведет сердце.
К чему душа лежит, да?
К чему лежит душа, и буду делать только это, и стараться вообще всячески избегать внедрения в какие-то понятные всем и привычные институты. Про то, как он себя ведет с принцессой и с королем, ну, наверное...
Это вопрос ответственности, да? Он не хочет брать на себя ответственность.
То есть он не хочет брать на себя ответственность, он, если выражаться какими-нибудь профессиональными словами, птичьим языком, то можно сказать, что, наверное, он немного такой нарциссичный парень, и в этом плане принцесса его идеально дополняет, они вот прям как комплементарные такие вот кусочки пазлика друг к другу сходятся. И обычно в жизни так и бывает, что есть некий вот такой, либо на, из западных фильмов образ плохого парня на мотоцикле, который тоже у него всегда свобода, у него что-нибудь там набриолиненные, ну или сейчас уже, наверное, не набриолиненные волосы, и девушки, которые в каких-то таких тепличных, правильных условиях существовали, обычно привлекаются к таким.
Это часто история в жизни или это вот в фильмах, в книгах? Часто почему-то именно мужчина не берет ответственность?
Вообще у мужчины объективно сильно больше возможности не брать ответственность. Потому что если женщина не берет ответственность, у нее как бы остается не очень много вариантов. Ей либо нужно найти папика или еще кого-то, или ей нужно изначально доказывать, завоевывать место про зарплаты, статистику и трудоустройство в зависимости от пола. Я думаю, многие, по крайней мере, из слушателей знают или хотя бы наслышаны, но в целом мужчине сильно проще. Он может себе позволить до 20, 30, 40, 50 лет быть мальчиком, все время что-то пробовать, искать, вот как-то не понравилось, пойду в другую сторону. У него больше возможностей быть безответственным, поэтому, ну, если есть возможность, почему бы этим не пользоваться? Если моей жизни ничего не угрожает, если что, кому-нибудь я под крылышко приду, например, к какой-нибудь такой же принцессе, если не получится этой принцессы, найдется другая, потому что какой-то такой, то, опять же, патриархальный стереотип говорит о чем? Что недавно прочитал или услышал шутку про то, что в 27 лет девушка-женщина уже старородящая,
ну, да.
А парень в 27 лет, и дальше цитата, «Мам, что у нас сегодня на ужин?»
А вот такие нарциссы, они приходят к психологу? Или им комфортно жить, и они работать им не с чем?
А вот это очень важный, хороший вопрос, потому что одни из самых сложных клиентов и для психолога, ну, скорее, это больше про психотерапию, они могут прийти, но это самые-самые почти всегда сложные клиенты. Угу. Как раз из-за своего склада характера, личности, опять же, нарциссов рисуют такими очень негативными персонажами обычно, но не от хорошей жизни. Они такие. И чаще всего приходят они к психологу для того, чтобы играть в ту же самую нарциссическую игру. Обесценивать специалиста, пытаться получить какие-то подтверждения того, что они условно классные, хорошие. Сейчас очень поверхностно говорю, но хотя бы в двух словах. И терапия там очень часто может не начинаться месяцами и годами. Может продолжаться вот эта игра, пока наконец-то вот этот нарциссик расслабится и поймет, что, блин, а в жизни же еще что-то есть, чем моя раненая, убитая какая-то уверенность в себе, моя самооценка, и что есть же какие-то другие сферы жизни, в которых мне не обязательно что-то доказывать или изображать из себя.
А нарциссы и вот влюбленность Трубадура в принцессу с первого взгляда, это вот ложится одно на другое?
Ложится отлично, потому что, опять же, ну, это однозначно очень яркие личности обычно. Да, у них, раз у них и цель где-то сознаваемая, где-то неосознаваемая, чтобы привлекать внимание, чтобы получать похвалу, комплименты и все остальное, они привлекательны, они интересны. Вопрос к принцессе, к принцессе к этой, да, насколько она вообще сформулировала для себя, а зачем ей этот Трубадур, и чем он именно ее привлекает, потому что чаще всего, по-моему, в мультике этого не было, но если такую дальше выстраивать и предполагать историю их взаимоотношений, скорее всего, это будут такие очень абьюзивные, как сейчас говорят, и созависимые отношения. То есть принцесса будет периодически получать от Трубадура в знаке внимания, будет радоваться, что вот, наконец-то, на меня обратили внимание. А Трубадур посмотрит, что, ну, все, она уже моя, она никуда не убежит, и может эмоционально какими-то действиями, словами заниматься конкретным насилием, как минимум психологическим, эмоциональным.
Для самого-то нарцисса все хорошо. У него какие-то минусы есть от того, что он нарцисс?
Самый главный большой минус – это очень глубокое, я бы даже сказал, глубочайшее... Ну, мы сейчас опять же говорим про концепт нарцисса. Угу, да, каждый конкретный человек будет по-разному. Глубокое, глубочайшее вообще... неверие в свою какую-то вообще ценность и состоятельность. Именно поэтому случаются вот эти серийные отношения, это, может быть, параллельные отношения с изменами и со всем прочим. Что вот здесь я галочку себе поставил, ага, все, здесь меня ждут, нормально. Где-то, если что, можно будет вернуться, пойду дальше. И потому что абсолютно нет внутреннего ощущения, внутренней уверенности в том, что я окей, постоянно нужны новые и новые подтверждения. И наесться этим невозможно.
С трубадуром понятно, а принцесса, вот она такого не лучшего жениха себе выбрала. Почему соглашается? Ну, вот что с ней не так? У нее там мамы нет, судя по всему, есть папа, который не пускает ее со дворца, приглядывает. Вот это все привело к этому? Что про принцессу, скажем?
Есть папа, который очень сильно, да, ее бережет, опекает. Опять же, здесь вопрос к папе. А что такого там произошло у него в отношениях с мамой, что у него такие отношения с дочкой? Ну, это ладно. Старается всячески от каких-то собственных ее решений, очевидно, оградить, задушить заботы, потом догнать ее и еще немного додарить заботы и любви особой степени тяжести. Это образ свободы, вседозволенности и вообще самостоятельной жизни, который, как кажется, со стороны есть у Трубадура, очевидно, принцессу и привлекает. Чтобы меня тут поставили в такие рамки, да, окей, это, конечно, золото, но из него сделана клетка. Давайте-ка я пойду вот с ним. С ним мне, наверное, будет свободно и радостно. Другой вопрос, что, наверное, принцесса не очень себе представляет, а как за пределами вот этой золотой клетки отцовской заботы вообще устроена жизнь, и что она может, что не может, что умеет, что не умеет, с чем она столкнется. Поэтому, наверное, если бы мультик был многосерийным, то мы узнали бы о том, как принцесса сталкивается с настоящей жизнью. И понимает, что она не очень к ней готова.
Ну, у мультика, кстати, есть продолжение, там, где король нанимает сыщика, который с глазом, как у орла, и нюхом, как у собаки, и он принцессу похищает, возвращает во дворец, и та устраивает забастовку, голодовку. Вот это что такое? Продолжение гиперопеки, когда король забирает ее обратно? И насколько здоровая вот такая ситуация? Сепарация должна была произойти? Она должна была там остаться? Или все-таки она, как хорошая дочь, должна предупредить отца перед тем, как сбежать от него? Вот отношения отца и принцессы.
Все исходит из того, что каким образом строились разговоры и отношения отца с ней до этого? И были ли вообще разговоры, которые хоть как-то подготавливали и самого этого царя, и принцессу к тому, что рано или поздно доченька вообще-то ты повзрослеешь, и у тебя будет своя жизнь. Но, скорее всего, у отца в голове это, если и было, то вызывало только ужас, и поэтому от любых этих разговоров и в своей голове, и тем более с дочерью, он всячески отнекивался и отстранялся. То, что, конечно, здорово, если бы сепарация, отделение произошла, но она не произойдет без взаимного участие обеих сторон, а по сценарию такому, как показан здесь, его по сценариям, которые бывают еще там, что дети как-то забегают и потом стирают номера телефонов родителей.
Это не сепарация, нет?
Не хотят с ними разговаривать. Это жесткий вариант сепарации. Не факт, что внутренне для даже ушедших из семьи таким образом детей, исключивших свою семью и своей жизни, он внутренне произошел, но да, это вариант сепарации. Возможно, он более полезный, чем вот такой вариант, как здесь, что отец постоянно догоняет, возвращает обратно, она бунтует, уходит или не уходит обратно. То есть, в любом случае, здоровая сепарация, опять же, здоровая, которая есть только в книжках, идеальный вариант – это вариант, в котором и родитель, и ребенок на каком-то этапе начинают разговаривать уже как два отдельных взрослых человека. Не так, что родители остаются с позиции сверху, а когда родители становятся партнером для ребенка. И ребенок постепенно начинает все эти функции, которые родитель ему давал, обеспечивал, заботу, внимание, любовь в любом виде, не только материальном, но и эмоциональном, когда он присваивает себе и начинает сам отвечать все на вопросы, что я хочу, что не хочу, что могу, что не могу, как я могу это себе дать или кого я могу попросить, чтобы мне это дали.
А в каком это возрасте это как-то регламентирует наука?
Ой, сейчас интересные рассуждения, исследования идут. Ну, как минимум, что подростковый возраст расширили до 28 лет. Да, поэтому то, что сейчас, по сути, там до 40, или, по-моему, даже до 40 с чем-то считается как молодость, юность продолжающаяся. Вот, подростковый возраст расширили, опять же, со всеми этими разговорами про всю возрастающую инфантилизацию современного поколения. Где-то в 10-11, ну, максимум в 12-14 лет наиболее важный этап для вот этого отделения от родителей для этой сепарации.
Ну, принцессе лет, наверное, 20, так судя по мультику. Они припоздали с королем.
Они однозначно припоздали. Ну, даже если ей 16-17, они все равно уже припоздали. Это уже вариант запретов и возвращения через сыщики. Это уже не тот вариант, который говорит о том, что все окей.
Если у нас трубадур-нарцисс, то принцесса кто у нас?
Есть такая еще одна из классификаций, где есть некий тип личности, как оральный тип личности. Это мы еще улетаем в психоаналитическую традицию. Это личности, которые буквально вот на самом-самом каком-то базовом уровне не отделились от родителей, им постоянно нужна вот какая-то подпитка, какая-то вот это вот внимание, базовая забота вплоть до самых простых потребностей попить, поесть. Скорее всего, принцесса относится к такому типу.
Вначале вы сказали, что принцесса и трубадур идеально друг к другу подошли. Почему подошли идеально и что мы им прогнозируем в будущем?
Мы прогнозируем классическую по статистике, которая реально существует, один из классических вариантов крепкой пары, но построена на нездоровых предпосылках. Есть раненая часть у трубадура, есть раненая часть, ну, в смысле, внутренняя, эмоционально раненая часть у принцессы. Они этими частями слиплись и пытаются не расцепиться. То есть это не про здоровье в широком смысле, но они будут очень крепкими товарищами. Так же, как хрестоматийные примеры про жен алкоголиков. Сейчас ни в коем случае не про обвинение жены и не про обвинение алкоголиков, но в целом структура личности такой женщины и такого мужчины-алкоголика, ну, причем неважно, он будет алкоголиком, он может быть зависим от чего угодно, они будут очень классно друг друга дополнять и свои какие-то вот эти дисфункциональные части еще больше поддерживать, развивать, а не развивать свои взрослые части. Если вот говорить как раз про взросление некое. В любом случае происходит взросление.
Вот есть такая теория, что это вот у нас отголоски войны. Мужчин не было одно поколение, второе поколение, поэтому наши женщины берут любого и любого терпят. Это вот действительно для нашей страны история или это везде так?
Здесь померить точно мы это не можем, конечно, только предположение. Ну, здесь большой вопрос к тому, а откуда эти стереотипы начинаются? Из жизни в фильмы, сказки, мультики, книжки? Или уже сейчас современные поколения, видя вот эти оставшиеся сказки, из них берут эти образцы поведения и какие-то вот условные нормы? А про то, что у нас это так или нет, западных мужчин не консультировали и женщин, по крайней мере, не говорящих на русском языке, поэтому не скажу, но в целом, да, это больше про наши широты, СНГ, Союз, тенденция. И да, как-то принято это соотносить с военным, послевоенным временем, да и даже довоенным. Какая-то такая общая тревога мам, бабушек за сыновей, которая в какой-то степени все равно выливалась в эту гиперопеку, и что не совсем часто взрослыми они в итоге становились.
Давайте вернемся к нашим героям. Получается, главная проблема от трубадура у нас. Он не хочет брать на себя ответственность.
Я бы даже сказал, не может. Нечем.
Не может и нечем. Если слушатели черты узнали трубадура, на что нужно обратить внимание?
Если это не беспокоит, зачем что-то менять? Я не сторонник со стороны навязывать какое-то правильное, неправильное, псевдоправильное вариант поведения. Здорово, конечно, обращаться к специалисту. Психолог, психотерапевт – это как минимум с большей вероятностью и с большим профессионализмом, чем самостоятельное чтение литературы, поможет просто увидеть и сформулировать, что со мной на самом деле происходит.
С принцессой у нас какая главная проблема?
Главная не проблема, а задача. Это...
Ну, что ей портит жизнь больше всего?
Ей портит жизнь то, что она, скорее всего, не знает, вообще не понимает, на что она способна и как, какими средствами ей обеспечивать себя в широком смысле. Поэтому здорово посмотреть, а что из того, что сейчас со мной происходит, да, если мы говорим на живых людях, которые, может быть, это слушают. Насколько я привыкла к тому, что за меня все делают, да, и какие хотя бы базовые бытовые вещи я могу начать делать самостоятельно. Не получать извне, даже пусть в виде честной искренней заботы, что из этого я могу делать самостоятельно. И это будет постепенно-постепенно создавать все больше ощущения того, что если что, я смогу сам или сама. Мне не обязательно держаться сознательно-бессознательно за кого-то. Если что, я справлюсь.
Король у нас, главная его черта, это гиперопека, да? Она только на детей отрицательно влияет или на короля тоже?
Я думаю, что королю достаточно тревожно живется. Это уже, пожалуй, такой отрицательный фактор. И для короля, что здесь можно было посоветовать? Более так здраво, трезво ответить себе на вопрос, а что действительно такого плохого, страшного может произойти, если я вот потихонечку, хотя бы по чуть-чуть, буду эту свою огромную опеку сбавлять? То есть что на самом деле по факту такого случится? И если мне кажется, что да, мой ребенок или мой близкий не готов к такому снятию моего участия из его жизни, то что я могу сделать заранее, чтобы как-то предвосхитить и минимизировать риски каких-то страшных последствий? Это будет такая потихоньку передача, делегирование жизни ребенка и другого человека ему наконец-то. Как найти эту грань? То, что я сейчас делаю, как мне кажется, объективно для того, чтобы что-то полезное создать для своего ребенка. Либо я больше забочусь о том, чтобы мне не было страшно, стыдно, виновато за то, что я что-то не так сделал, за то, что я плохая мать, за то, что кто же мне воды подаст, если я ее сейчас отпущу.
Про отца-то не сказали.
Отец-мать тут не принципиально.
Спасибо, Иван, за беседу. Было очень интересно. Как полагаете, в принципе, вот такие разборы, они приносят какую-то пользу?
Однозначно приносят, потому что, как минимум, со стороны сильно легче воспринимать информацию, даже если какие-то примеры, которые мы сегодня разбирали, идеально подходят к человеку, то говорить о себе сложнее. Угу. Сложнее, больнее. А со стороны проще и, возможно, какое-то зернышко зародится для того, чтобы поменять, если ситуация не устраивает.
На ваш взгляд, какую бы сказку можно было бы смотреть, было бы интересно для нашего подкаста?
Мне кажется, что «Снежную королеву» и даже не на один подкаст, и Кай, и Герда, и сама королева, в общем, там много кого можно разобрать.
Отлично, тогда в следующий раз и посмотрим, что там к чему. Спасибо большое, до свидания.
До свидания.